Дорогие мои, когда мы смотрим, что творится вокруг нас, единственная надежда, реальная надежда, единственное добро, за которое мы можем цепляться, так сказать, это только духовная наука. Духовная наука, связанная, разумеется, с Евангелием. Потому что это реальная сила, реальное познание, реальное восприятие, это реальное самоутверждение, в чем человек очень сильно нуждается. В опоре, в ориентации и вдохновении. Когда люди получают какое-либо вдохновение, мы должны посмотреть, откуда это проистекает. Из эгоизма или из небесного мира? Это очень трудный вопрос, решительный вопрос, и сразу же человек познает, в чем истина. Истина, дорогие мои, заключается в небесном восприятии. Если мы что-либо принимаем, какую-либо весть из духовного мира, из божественного мира, значит, это нас оздоравливает, продвигает вперед и вдохновляет, и внедряет надежду. Трудно людям найти, дорогие мои, истину. Очень трудно. Вы это все вокруг видите сами прекрасно без меня. Но мы, так сказать, первооткрыватели, начиная с 20-го столетия, истина звучит, истина притекает, истина переживается только благодаря Святому Духу. Мы приобщаемся к Святому Духу. Ну, скажем, самое возвышенное, самое прекрасное. Что еще может быть более возвышенное, чем откровение Святого Духа? Но люди пока не готовы. Не готовы для восприятия. Нас судьба свела вместе. Это действительно правление способствует всем нашим встречам, беседам. И поэтому мы должны изучать истину. Откровение истины только от Святого Духа и, разумеется, от Спасителя. Ну, мы, так сказать, духовно-технически знаем, что источник всего – это Христос. Христос посылает свою мудрость, свою красоту божественную и свою волю к Святому Духу, а Святой Дух уже совершенно дифференцированно направляет все эти величайшие откровения Спасителя, и мы должны изучать. Это, разумеется, и искусство, и проза, поэзия и так далее, и, разумеется, философия, духовная наука и вообще мышление. Человек воспринимает, из чего состоит человеческое сознание дневное, какие орудия у него в душевной жизни. Это мышление, чувство и воля. Как эзотерическое христианство распределяет направление и водительство всех этих наших трех великих душевных сил. И это очень значительно, разумеется, мы это должны очень хорошо знать, дорогие мои. Эзотерика назидает на всякую истину, и постепенно мы открываем величайшие тайны. Изучаем и заранее скажем, дорогие мои, почему мы это изучаем? Вы же знаете, очень такой тривиальный, ложные вопросы, ложные сомнения. Подождем, перейдем в врата духовного мира, и там узнаем все. Мы же знаем ответ на это. Там вы ничего не узнаете. Я уверен, что и Наталья, и Наташа, и остальные очень хорошо знают этот ответ нашего утешителя. Почему мы живем на земле, дорогие мои, это надо подчеркнуть, хотя вы прекрасно знаете. Мы живем на земле, чтобы на земле осуществить познание истины. И только на земле осуществляется познание истины. Пережить истину, красоту мира на земле, волить на земле, и только когда мы восходим в духовных мирах, вознесем все наши практические проявления на земле, и это продвигает вперед. Иначе никакого смысла не было бы, почему мы живем на земле. В духовных мирах мы будем в Царстве Небесном, в Божественном мире, прекрасном мире, и все, продолжай жить, да? Но это не только эзотерическая ложь, это вообще ложь, это совершенно нереально. И то, что в духовных мирах, дорогие мои, то, что ангелы переживают, чувствуют и волят, и они воспринимают нашего Спасителя, это благодаря тому, что они прожили на земле жизнь. Но не на этой земле, а в космическом прошлом. В космическом прошлом они проходили человеческую ступень. Только человеческую ступень пройдя, они стали воспринимать божественный небесный мир. Поэтому земля – это опора, это испытание, это великая школа, величайшая школа, эзотерическая школа на земле. Мы изучаем всю мудрость, и 8.32 – это мы должны воспринять как следует глубоко. Значит, задача наша только на земле осуществить. И тогда в небесных мирах мы это полностью пожинаем, плодов пожинаем мы в духовных мирах. А если нет этой воли, этого познания на земле, то в духовных мирах люди проходят без глаз, без ушей, без восприятия. Они ничего не воспринимают. Они даже не воспринимают своих родителей, своих сыновей, дочерей и так далее. Потому что там слепота, душевно-духовная слепота существует. Это эзотерическая неграмотность, когда люди думают, что в божественном мире все открыто, все можно видеть, все можно пережить. Тогда зачем тебе земля? Тогда оправдано самоубийство и так далее. В общем, я думаю, что это для вас азбука эзотерики. Значит, самое важное мы должны познать на земле, чтобы нам открылись глаза в духовных мирах. И так далее. Одним словом, в чем заключается наша миссия, дорогие мои? Изучить хорошо нашу душевную жизнь. Вот относительно душевной жизни мы сегодня поговорим очень значительно, потому что мы это свяжем не только с Евангелием, но с основами духовной науки. Без духовной науки нам никак не познать сущность, в чем заключается сцена преображения. Мы с разных сторон освещали эту великую сцену, а сейчас поговорим с интересной точки зрения, потому что духовная наука дает нам эту возможность. Душа человека состоит из разума, из чувства, из воли. Ну, но не только человек состоит из этих величайших частей души, но и каждый ангел, архангел, архай, они тоже имеют свой разум, чувство и волю. Поэтому существуют космические существа, которые носители космического мышления. Масштаб колоссальный, космический, огромный. Также и чувства. Мы воспринимаем мир красоты. Но это несравнимо с тем, что мы можем вообще воспринять в духовных мирах, как, например, дух и формы воспринимают красоту небесных существ и небесного мира. Это несравнимо, да? Поэтому существует земное сознание и космическое сознание. Земное восприятие, его масштаб и небесное восприятие, космический масштаб. Откуда нам взять все эти силы, которые продвигают нас вперед относительно нашего земного мышления, земного чувствования и земной воли. Как человек, откуда должен принять этот приток для вдохновения? Это ночная жизнь, дорогие мои. Я сейчас это все свяжу вместе, потому что постепенно мы подойдем к главному, то, что я уже сказал. Сцена преображения. Можно сказать, что сегодняшняя наша тема, главная тема, это сцена преображения, но, разумеется, с оккультной точки зрения. Это колоссальный масштаб дает нам для познания. Одним словом, ночью, дорогие мои, мы живем очень богато, несравнимо. Но это не воспринимается, не переносится в дневное сознание. Но человек живет ночью, богатейшей жизнью, и постепенно духовная наука открывает эти все переживания, постепенно человек развивается, и чуть немного переносит в дневную жизнь, потом в следующий год еще больше переносит и постепенно черпает все эти сокровища из состояния божественного сна. Действительно, сон – это не просто сон человеческий, это божественное состояние человека. Но если бы этого не было, дорогие мои, у человека не было бы никакой возможности продвижения вперед, никакой возможности, чтобы иметь какую-то цель хотя бы. Дневная жизнь – это только дневная жизнь, это чисто арманическая жизнь. На земле и земным сознанием прожить земную жизнь – это проклятие, дорогие мои, для человека. Человек питает огромные надежды, чтобы развиваться, хоть что-то новое привнести в свою, в дневную жизнь. И мы ставим эзотерический вопрос, откуда человек может принять новые идеи, вдохновляющие ее душевную жизнь. Это состояние сна. Поэтому мы должны поставить вопрос, что происходит во время наших снов? Что происходит? Что мы должны черпать и как это происходит? Поэтому мы должны знать, что ночью засыпаем, но в сущности можно сказать, что наше сознание не отключается, просто не доходит до физического сознания. Но мы имеем полную интенсивность нашего сознания. Если бы этого не было, тогда мы из состояния сна ничего не переносили бы в дневное. Это же элементарно. Если там мы не можем что-то схватить, как мы это перенесем, да? Правильно? Поэтому что-то происходит. И вот это что-то раскрывается только оккультными прозрениями. Надо иметь ясновидение второй, третьей, четвертой степени, чтобы человек мог бы точно увидеть, что он там делает ночью, когда глубоко-глубоко спит. Дневное сознание отключается, но небесное сознание не отключается, дорогие. Это невозможно исключить. Если у человека отнять небесное сознание, он сразу же уйдет из земной жизни. Перевоплощение моментально наступит, смерть. Да поэтому у нас есть, это мы должны отбросить все эти материалистические мировоззрения, так сказать, если они вообще мировоззрения. Мы должны глубоко знать, что мы имеем дневное сознание, мы имеем ночное ясновидческое сознание, и имеем глубокое сознание, небесное сознание. И вот духовная наука, дорогие мои, существует для того, чтобы постепенно из ясновидческой способности это перенести, перелить в дневное. Божественное перенести в дневное, но еще есть выше, чем божественное сознание. Это сознание, которое раскрывается в мире разума. Мир разума намного выше, чем божественный мир. А потом есть еще выше божественный, небесный мир и существа, которые стоят намного выше, чем существа мира разума, существа мира духовного и существа мира элементарного ясновидческого строения. Поэтому постепенно мы добираемся до этих глубин, но, разумеется, благодаря только откровению Святого Духа. Мы всегда подчеркиваем, и мы очень хорошо должны знать, что духовная наука, антропософия – это откровение Святого Духа. Пусть кто-нибудь со мной поспорит, почему это так, что я ему скажу. Открой свои божественные глаза и увидишь, что это так. Иначе невозможно доказать, дорогие мои. Да? Вы же знаете, если у человека нет слуха, то он не может воспринять шестую симфонию Бетховена. Как ты ему докажешь, что шестая симфония – это удивительный шедевр? Он скажет, что вы слушаете? Это, да? Я же иногда вспоминаю, не знаю, коротко скажу. Очень хороший человек, очень добрейшее существо, справедливое, никого и как. Но не имеет слуха и спрашивает нас конкретно, вот вы музыканты, а что вы там слушаете? Я слышу, ничего не понимаю, что там такого хорошего, что вы с ума сходите от симфонии, 9-й симфонии, 6-й, 5-й и так далее, да? Невосприятие, ему никак не докажешь, дорогие мои. Атеисту никак не докажешь, что существует ангел, существует архангел. Духи Солнца, выше существа, еще выше, а мы еще видели, имеем смело добавить, что выше божественного мира существует мир разума, космического разума. Это выше. А потом еще выше существует мир ясновидческих сил. Это совершенно другой мир. И через какие-то космические пласты, космическое сознание, они доходят до нас. И мы воспринимаем какую-то тень, воспринимаем все это в откровении. То, что мы мыслим, дорогие мои, мы мыслим благодаря тому, что существует мир разума. Высоко-высоко в божественных мирах. То, что мы можем что-то красивое увидеть и оценить, это мир имагинации. Оттуда мы берем, не сознаем. Для осознания существуют ясновидческие ступени. Тогда мы скажем, изволь, дорогой мой, достигнешь первой ступени ясновидения, увидишь то, что написано в духовной науке. Оказывается, это все правда. И так, вещи и так далее. Да? Одно слово для нас, я думаю, что это не проблема. Поэтому мы хотим коснуться очень значительного вопроса для нашего познания, для нашего осознания, обогащения, дорогие мои. Поэтому, прежде всего, мы должны сказать, почему мы недовольны собой? Простите меня, мы должны быть недовольны собой. Это первый стимул нашего продвижения вперед. Если ты очень доволен, то ты не развиваешься, правильно? Нет? Если ты очень доволен своей жизнью, у тебя там много денег, много таких, но пересчитать всех этих искушений земных, тогда ты ни о чем не думаешь, да? А ничего тебя не беспокоит, правильно? Это колоссальная тупость, это космическая тупость, это уже крах, полностью крах. Человек живет в аду и не знает, что живет в аду. Почему? Потому что никаких запросов продвижения вперед, возвышения своего сознания, своей этической жизни, своей моральной, эстетической жизни, да, духовной, никакого запроса. Это уже конец сознания. Абсолютный крах. Да? В духовной науке мы ставим вопрос. Очень серьезный вопрос. Почему я должен быть недоволен? Значит, мы должны быть недовольны собой. Я очень недоволен собой. Почему? Потому что я сравниваю с чем-то. Это сравнение происходит ночью. Из глубокого сна, если мы что-либо, какой-то свет перенесем, мы будем очень недовольны собой. Это значит большой признак. Благороднейший признак, что ты очень недоволен собой. Это замечательно, мы скажем так. Разумеется, для других материалистов это парадокс. Но сейчас это не касается нас. Мы должны познавать и идти вперед, дорогие мои. Первый признак, что мы чего-то достигли, это недовольство собой. Евангельские слова, да? Вот Наталья помнит. Если человек унижает себя, его будут возвещать. Правильно? Из Евангелия цитат, пожалуйста. Вот я сказал, что моментально приходит, я не ищу. Что-то я с вами говорю, из Евангелия всплывают цитаты, подтверждающие того, что я правду вам говорю. И невозможно по-другому, потому что, дорогие мои, 50 с лишним лет я изучаю, я читаю Евангелие. Читаю. И, разумеется, параллельно изучаю, да? С 1966 года я начал читать Евангелие. Немного поздновато для меня, но начал. Но с тех пор я уже читаю, углубляюсь, и все цитаты, все мои мысли притекают из Евангелия. По сути, я вот сказал слово, да, сразу моментально из Евангелия идет цитата. Беспокоит, скажи. Вот я говорю вам. Унижающий себя возвысится. Эзотерически это значит... Если недоволен собой, значит, ты соприкасаешься с чем-то намного лучшим, и ты сравниваешь. Значит, недовольство откуда рождается? От соприкосновения с лучшим. Когда они сталкиваются, твое недовольное состояние с чем-то возвышенным, рождается недовольство собою. Значит, когда унижающий себя человек, значит, чувствует нечто великое и сравнивает, и очень недоволен собой. Вот вам объяснение, да? А теперь мы конкретно подойдем к этому. И мы это должны очень хорошо знать. Для нашего эзотерического развития для нашего человеческого развития в хорошем смысле и очень высоком смысле. Для человеческого нашего развития, для достоинства человеческого сознания, нам это надо очень хорошо знать. Откуда мы черпаем стимул для нашего развития? Неужели это мы не должны знать? Очень конкретно мы должны знать. Помогает духовная наука, разумеется. Как всегда, только духовная наука помогает человеку. Потому что это наука Святого Духа. То есть это откровение самого Спасителя. Спаситель с нами беседует через мышление, через мировоззрение, а не прямо. А что будет, если прямо подействовать? Что будет, дорогие мои? Я немного остановлюсь, чтобы вы сами ответили на этот вопрос. Мы потеряли бы нашу свободную волю. Потому Господь через познание, через 8.32 соприкасается с нами, а не через волю, через мышление, через откровение прекрасного. Это уже мы прошли. Человеческое божественное мы уже прошли. Это Ренессанс, это великие композиторы, великие мыслители, мы это уже прошли. Все, закрыто. И надо сказать, дорогие мои, в сущности сейчас человечество все вместе, вместе с нами, с другими, переживает великий кризис. Можно только очень глубоко сочувствовать этому состоянию. Обнищание дошло почти до нуля. И дойдет до нуля, и ниже нуля пойдет. К сожалению, это огромнейшее испытание человеческого рода. Мы в духовной науке изучаем серьезные положения, дорогие мои. И мы настраиваемся на очень серьезный лад. И развивается у нас, с одной стороны, сострадание, с другой стороны, великое чувство познавания, чтобы выйти из этого положения. До сих пор было достаточно космических сил, которые нам подавали, дорогие мои, без нашего такого особенного содействия. Мы тоже посылали свои душевные, духовные силы, духовному миру, но они тоже обильно посылали свои инспирации, имагинации, свои интуиции. И мы вдохновлялись, это была прекрасная пора человеческой жизни. До сих пор Божественный мир поддерживал нас. А сейчас, чтобы мы до крайнего искажения нашей душевной жизни мы не дошли бы, нам нужна помощь. И помощь только идет с земли. Поэтому приходит утешитель на земле. Исполняется пророчество Евангелия, 14-16 главы Евангелия от Иоанна. Исполняется абсолютно все идеи, которые там написаны, потому что доктор действительно помогает человечеству, но не из внушения, а, разумеется, через познание. Нам дано все возможности изучить, познать истину. Но в чем заключается, знаете, великая магия? Это мало кто знает. Даже те, которые читают духовную науку. Я не раскрою сейчас перед вами какой-то особенный секрет, но надо все же сказать. Как только ты соприкасаешься с истиной, познавая, ты уже закладываешь в себе строительные камни для собственного освобождения и обожествления. Эту тайну мало кто знает. Я, знаете, как хочу сказать? На опыте мало кто знает. Так, догадывается, но пережить, что действует то, что ты прочел, это великая магия. Со временем это все в тебе возрастает, как твое собственное достижение познавания. Это твоя сила. Поэтому Господь посылает нам не только мысли, не только мышление, но подает силу, как зародышевая сила, которая в нас должна войти. Единственное, что мы должны сделать, прочесть. Вот прочесть внимательно. Все, достаточно. Через 10, 20, 30, 40 лет восходят величайшие цветы духовного мира, благоухание духовного мира. Поэтому самое главное, чтобы мы соприкоснулись с 8.32. Целом достаточно. И потом мы должны ждать. Три раза говорит доктор, ждать. Ждать и ждать, да. Но не просто ждать, а читать, читать все время. и ждать. Поэтому, когда мы знаем тайну нашего развития, мы с особым энтузиазмом начинаем изучать духовную науку. Духовная наука – это наука Святого Духа, который проникает в нас, доходит до состояния воли, а воля перерабатывает и подает через волю нашу, подает наше собственное уже достижение уже. В чем оно заключается? Открываются величайшие тайны из собственных познавательных сил, собственных душевных сил. И собственная воля достигает своей цели. Собственная воля. В этом и смысл развития. Да? Чтобы мы развивались бы самостоятельно. Чтобы это мы достигли бы истину. Мы достигли бы видения небесного мира. А что от нас того, что ангел существует, если ты его не видишь? И духовная наука ставит вопрос, как увидеть духовный мир? То есть, как достигнуть познания высших миров? Видите? Элементарный подошник это. Как достигнуть? Единственное, простейшее условие, дорогие мои, читать. Больше ничего не надо. Это великая магия, просто не знают люди. Ты когда читаешь, ты уже включаешься в великую магию. То, что ты читаешь, придет время, все это оживет. Все, абсолютно, живым станет. Твоим собственным причем. Да. Теперь конкретно, дорогие мои. И эта конкретность нам непременно нужна, потому что когда мы читаем конкретные положения. Да? Как живут ангелы? Как живут духи формы, духи движения? Престолы чем живут? Чем питаются? Когда мы это узнаем, это залог того, что мы сами это увидим. Это величайшая радость нашей душевной личной жизни. И стимул большой, да? Перейдем конкретно. Дорогие мои, существуют космические чувства. Просто вот космические чувства. Разумеется, носителями являются величайшие космические существа, которые чувствуют. Что они чувствуют, это переливается и приходит к нам как свет. Мы воспринимаем свет. Их чувства метаморфозируются, доходят до нас как космический свет. Мы озаряемся этим светом, когда, разумеется, читаем духовную науку. Кто-то, если скажет, что почему я это не чувствую, так подожди. Придет время, ты это увидишь. То, что мы читаем, дорогие мои, абсолютно все оживает. Абсолютно все. Это величайшая, как сказать, добродетель божественных существ. Они нам не просто посылают свои божественные чувства, свет и так далее. Они посылают, они хорошо знают, прекрасно знают, божественно знают, что все то, что они посылают, придет время, когда все это станет нашим собственным. Потому нам в Евангелии говорится, Царство Божие в вас есть. Это величайшая гарантия. Господь говорит, дорогие мои. Это неверие человека. Это слабость души. Когда просто слушает это слово и не вдохновляется этим. Царство Небесное, оказывается, в нас есть. А когда ты это увидишь? Через 30, 40, 50 и так далее. Не сразу, разумеется, да? Сразу не мог даже Серафим Саровский, величайший индивидуальность, даже Франциск Ассизский и остальные все святые, они не смогли. Даже апостолы не смогли, дорогие мои, это оценить должным образом. А что требуется от людей простых, да? Апостолы, как сам доктор говорит, только через 300 лет осознали. Понимаете, что такое? Через 300 лет осознали, с кем они были, оказывается. Но это величайшее, само собой, происшествие, потому что они дошли до этой величайшей высоты. Это тоже огромный успех апостолов, да? Что они смогли, наконец, сами почувствовать, с кем они были. Это очень трудно, дорогие мои. Как вы думаете, те, которые были рядом с доктором, они все осознавали, кто есть доктор? Они через 300 лет осознают, с кем они были и с кем они беседовали. Потому что это был утешитель, посланец самого Спасителя. Они разве это восприняли, что это посланец? Мы очень без ложной скромности говорим, это наше достояние, дорогие. Надо же это отметить, нет? Кто это отметит, если мы не мы? Лия подходит ко мне, я читаю доктора. И Илья подходит ко мне и говорит, Слушай, кажется, доктор, это утешитель. Скромно, кажется. Это слово этого было достаточно, чтобы я начал доказательства искать в этом в Евангелии. И я это часто говорю, потому что это действительно мы смогли дойти, добраться до того, что доктор является утешителем, значит, носителем Святого Духа. Это огромное достижение, да, я без ложной скромности скажу. Даже скажу, и вы знаете, кто дошел до этого? Никто до нас до этого не дошел. Ни в России, ни в Грузии, хотя были очень такие представители, профессора и так далее, никто из них нам не сказал, что доктор – это утешитель, это носитель Святого Духа, это посланник самого Христа, из сердца Христа рождается. Кто нам это сказал? Никто. Мы это начали, и мы не только говорим, но мы это доказываем, да? Посмотрите, Дюрер интуитивно это уже знал, да? Тайна вечери, как он нарисован? Иоанн, где находится? Иоанн Богослов. На груди. То есть из сердца Христа приходит Иоанн Богослов. Но не Яков, Петр и Иоанн. Это Иоанн, брат Якова. Это один из апостолов. Это не Иоанн Богослов. Люди это тоже не знают и путают. Они думают, что это брат Якова, это Иоанн Богослов. Ну, я думаю, что мы это прошли давно. К чему я это говорю? Потому что мы ночью сравниваем. Дорогие мои, ночью у нас есть сознание божественное, сознание ясное, но, разумеется, сверхсознание, неземное сознание. Этому учит нас эзотерика, духовная наука. Ну, если хотите, я сразу сравню с Евангелием. Вы боги. Ночью мы боги, да. А раз мы боги, тогда мы все очень хорошо видим. Какое у нас сознание на земле? Мы это сравниваем с божественным сознанием. Но тогда ночью глубокий сон, я имею в виду. Ночью в глубоком, глубочайшем сне мы видим наше человеческое сознание и сравниваем с божественными высочайшими существами, с их сознанием. Мы сравниваем, какова божественная мудрость, божественное чувство. Божественный мир прекрасного и божественную волю. Мы сравниваем и забираем божественную силу, насколько мы можем, в дневное состояние сознания. Поэтому мы всегда в сравнении находимся во сне. И всегда черпаем из божественного лона, насколько мы это можем. Вы прекрасно понимаете, сколько можем. Насколько мы днем постарались. Днем наша активность гарантирует того, что мы ночью сможем у высочайшего существа мудрости забрать какие-то мысли прекрасные и перевести в дневное сознание. Днем мы уже чувствуем, что мы какие-то мудрецы, оказывается. Хотя на несколько мгновений, да, но все равно очень хорошо. И так далее. Одним словом, мы находимся в школе, дорогие мои. Во сне мы находимся в божественной школе. Мы там учимся, как мы должны перенести из ночного божественного состояния в дневное состояние крупицы, маленькие капельки мудрости, капельки мира прекрасного и мира воли. И этим мы идем вперед. И когда мы это исчерпаем, у нас появляется недостаточность, недовольство собою. Это говорит о том, что мы ночью опять можем забрать что-то божественное. А если у человека нет никаких недовольств, нет дискомфортности, да? И если он комфортно живет на земле, значит, живет в Аримане Люцифере, мы скажем. Да? Это он не сознает. Живет во зле, дорогие мои. Почему? Потому что не беспокоиться о том, чтобы развиваться, совершенствоваться, стать мудрее, чище. И приобщиться к вечности – это большое зло для человека. Это нарушение его клятвы, дорогие мои. Люди вообще ничего не знают. Вообще ничего не знают. Что происходит в духовных мирах перед рождением? Перед рождением каждый из нас клянется божественным существам, что мы на земле будем мудрыми, прекрасными и добрыми. И нарушают эту клятву свою. За это получают, разумеется, тяжелые кармы. испытаний, да? Но мы перед сном, в зависимости от нашего развития, мы клянемся. Божественный мудрец, божественный мир красоты и мир воли, дорогие мои, персоны, индивидуальности, мы перед ними даем клятву, что на земле будем черпать вашу мудрость, вашу красоту и доброту вашу. И на земле осуществляем, ну, немного осуществляем или вообще не осуществляем. Мы должны пробудить наше божественное сознание на земле. В духовных мирах у нас всегда и так все раскрыто. И поэтому мы должны знать, что существуют высочайшие существа мудрости. Мы каждую ночь соприкасаемся, приближаемся с ним. Там же высочайшая красота, божественная красота, божественный свет и божественная воля. Божественная воля правит миром, правит человечеством. И человек должен, дорогие мои, это или не только узнать, но и воплотить в себе. Со временем духовная наука существует именно потому. Это через духовную науку мы приближаемся к этим высочайшим существам. В нем мы должны хотя бы на одно мгновение, как молния, почувствовать этих высочайших индивидуальностей. Это уже большая победа сознания. Мы уже сами уверены, что действительно существуют божественные существа мудрости, красоты и воли. Это уже конкретное знание. Огромное вдохновение, радость и энтузиазм рождается через непосредственное познание. Да? Но как это все осуществить? Разумеется, через огромную самокритику. Огромная самокритика должна существовать всегда. То есть унижающий себя, как мы унижаем себя, так и мы возвышаем себя. Это одновременное состояние человека. Постепенно мы раскрываем свои возможности. Как это происходит? Это происходит, разумеется, в науке посвящения. То есть духовная наука есть и наука посвящения. Человек осуществляет немного, совсем немного от себя, своими ресурсами, своими возможностями. Осуществляет немного, что касается относительно Венеры. Божественные существа Венеры помогают почувствовать. Душа ощущающая в нас, благодаря существам Венеры, мы начинаем ощущать и помогать себе, когда мы воспринимаем мир красоты, мир разума, мир доброты, когда ценим, уважаем, значит, в нас что-то открывается. А дальше мы не способны пока. Это мир Меркурии и мир Луны. Мы пока не можем черпать от них, от этих существ, те дары, которые они дают. Но проходит это мимо нашего сознания. Уже не говоря о том, что происходит на Марсе, на Юпитере, на Сатурне, да? Оттуда мы мало что переносим в дневное сознание. Но нам надлежит, дорогие мои, воспринять всю Солнечную систему, осознать, что приходит от Марса, от Юпитера, от Сатурна. Это наше задание, божественное задание. Это сверхзадача нашей земной жизни. Мы не должны ограничивать только земными ценностями, земными какими-то талантами и способностями. Это уже пройденный этап, дорогие мои. Но наряду иногда критикуют, некоторые говорят, наряду с тем, что мы это уже должны знать. А если не знаем, мы должны это изучить, остановиться пока, изучить, чтобы пойти потом гармонично развиваться вперед. Но я часто возвращаюсь к этому, но я думаю, что вы это хорошо знаете. Значит, до сих пор, до 20-го столетия, было божественное провидение, божественное руководство. Божественные существа пеклись о нас, посылали божественные мысли, чувства, волевые импульсы. Мы это в трансформации переживали на земле, как могли. Но сейчас уже оскудело это вдохновение. Человек уже мало что принимает от небесных существ. Поэтому, дорогие мои, сейчас очень трудная пора. Опустошение глубочайшее происходит, и человек останется ни с чем. Единственное, что поможет человеку, а разумеется, не должны сказать, А кто скажет, кроме нас это? Только духовная наука, наука Святого Духа, наука самого Спасителя Христа, только это помогает. И как помогает? Через индивидуальное развитие. Да? С чем мы соприкасаемся? Соприкасаемся с тем, что божественные существа распределили свои полномочия, свои функции. И это очень хорошо раскрывается в сцене Евангелия от Матфея, 17 глава. Цель преображения – это великая школа для нас. И там происходит удивительное принятие миссии. Три ученика, три апостола принимают космическую миссию. Они вместе создают душу человека. Разум берет на себя, печется Петр, чувство Яков и волю принимает Иоанн. Но Иоанн не богослов. И все вместе эти трое объединяются именно в богословии, которое является синтезом всех этих трех учеников, которые находятся во время сцены преображения. Это раскрывается космическая школа, дорогие мои, божественная космическая школа, и они руководят человечеством. Если мы в разуме продвигаемся, нас вдохновляет Петр. Но мы не знаем, не надо это нам знать. Достаточно того, что в сцене преображения там стоит Петр, Яков и Иоанн. Что они там делают, дорогие мои? Это же Евангелие, это колоссальная космическая мудрость раскрывается. Кто это знает? Только духовная наука знает. И поэтому детально мы уже обозначаем. Петр вдохновляет через мудрость, Яков вдохновляет через чувство вода, и Иоанн вдохновляет через воздух. И сам богослов через огонь, через Спасителя. Вот четыре стихии, четыре элемента. Земля, вода, воздух, огонь. Оказывается, нас во время сцены преображения ученики принимают космическую миссию. Они это могут, они взяли на себя этот крест. Они являются учителями человечества, которые все три вместе приносят все душевные способности. То, что мы мыслим правильно или неправильно, зависит от этого ученика. То, что мы чувствуем, зависит от Якова. И то, что мы вдохновляемся через волевую нашу часть, это Иоанн, но не Иоанн, как мы знаем, это брат Якова, да? А сам Иоанн Богослов приносит любовь, космическую любовь Спасителя. Через, сейчас уже, разумеется, через Святого Духа. И вот сцена преображения, оказывается, это сцена водительства всем человечеством. И мы уже хорошо понимаем, почему ученики живут вокруг нашего Спасителя. Это не просто они присутствуют, они принимают космическую миссию. Эта миссия осуществляется в духовной науке, которая развивает наш разум, наши чувства и наши воли. Значит, мы должны возвысить наше мышление до космического мышления. Помогает Петр, оказывается. Мы должны возвысить наши чувствования, мира прекрасного, восприятия. Помогает Яков. И нашу волевую жизнь. В этом помогает Иоанн, ученик и брат Якова, ученик Спасителя. А все эти душевные качества суммируются, концентрируются, разумеется, у Иоанна Богослова, потому от сердца воспринимает миссию, свою собственную миссию Иоанн Богослов, и мы видим космическую сцену в Евангелии, видим все правление человечества. Мы, оказывается, находимся под водительством четырех апостолов, и, разумеется, потом распределяется среди 12 учеников. Да? Одним словом, космическое чувствование, космическое мышление и космическая воля. Наша задача, дорогие мои, мы должны чувствоваться в это все и постепенно постараться обогащать себя. Наше мышление соответствует или нет космическому мышлению, а наше чувствование, где особенно мы страдаем, переходит в космические регистры наши переживания. И здесь мы хорошо видим, что помогает нам это, очень сильно помогает искусство, музыка помогает, поэзия и так далее. Да? И потом есть космическая воля. переживание вечности. В этом углубляться и есть задача человека. Как вы прекрасно знаете, через 8.32, через откровение Святого Духа. Это и есть антропософская литература. А те, которые не соприкасаются с этим, они пока находятся в плачевном состоянии. Что значит, когда человек не соприкасается с 8.32? Они умножают боль и страдания для себя и для отставших людей. Это великая драма человеческой жизни. Не просто ты не хочешь, не интересуешься истиной. Это чревато с тем, что ты приносишь боль и разрушение человечеству. Поэтому с эзотерикой очень опасно связываться. Надо очень хорошо знать, что эзотерика раскрывает глаза. Реальность в чем заключается, если ты не интересуешься истиной? Значит, ты интересуешься с разрушением. Ты приносишь люциферское, ариманическое. Эзотерика очень суровая. Вообще, познание – это очень серьезная вещь. Суровая причем вещь. Это соприкосновение с нашим двойником. И когда мы соприкасаемся с нашим двойником, то уже доктор говорит, что раскрываются три величайшие картины. На пороге, у стража порога. Мы, когда соприкасаемся с реальностью, оказывается, мы осознаем, что мы сделали относительно нашего мышления, нашего чувства и нашей воли. Здесь раскрываются космические аспекты, но реальные аспекты. Дорогие мои, вот мы мыслим. А достаточно ли мыслим правильно, хорошо? Охватываем ли или нет? Какие горизонты охватываем мышление? Это проверяется в момент стража порога, при встрече стража порога. Раскрывает наши мыслительные способности. Мы это должны знать. Потому что когда мы это знаем, мы постепенно приближаемся к осуществлению. Когда мы ничего не знаем, мы стоим на месте, дорогие мои. Мы это уже сказали. Духовная наука существует для того, чтобы мы сперва познавали, а потом сами осуществляли. И что люди не знают, это то, что я еще раз хочу подчеркнуть. То, что мы читаем, придет время, когда мы все это осуществим. Абсолютно все. Причем совершеннейшим образом. Это большой энтузиазм рождает, правильно? Ты не просто читаешь, ты уже становишься магическим существом. Ты охватываешь все. И более того, раскрываются постепенно все твои прошлые земные жизни. Сперва раскрываются земные инкарнации. Потом раскрываются небесные инкарнации. И более того, и мы это должны очень хорошо знать, наше сознание, наши ясновидческие, все эти наши способности развиваются, увеличиваются, возвышаются, и мы, наше сознание доходит до первой инкарнации. Вот когда мы первый раз ступили на Землю, первый раз имеем инкарнацию на Землю. Это мы должны знать, дорогие мои, потому что это залог того, что мы до этого дойдем. Почему? Напомните вам, вы божественные существа. 10.30, дорогие мои, 10.34. 14.12, 14.20, 14.21, 14.23. Имейте возможность это все знать. И 17.26, кульминация, где говорится, любовь Отца Вселенной проходит через Сына и доходит до человека. Значит, человек может принять любовь Отца Вселенной. Это великий энтузиазм рождается от этого, дорогие мои. Мы носители божественной любви Отца, Сына и Святого Духа. Кто нам это скажет? Церковники этого никогда не скажут. Почему? Они, потому что они служат Люциферу Ариману. Ну, можно сказать так, мягко, с 15-го столетия. До 19-го столетия. Потом уже человек может, это будет священник или не священник, они уже могут соприкоснуться с истиной, разумеется, если захотят. Но мы должны знать, дорогие мои. Во-первых, Евангелие дает нам огромную космическую радость. Когда Господь говорит, радость мою даю вам. В чем эта радость? Радость в том, что мы самые божественные, совершеннейшие существа. В этом радость. А не просто мы будем жить вечно. Простите меня, но отъявленный негодяй тоже живет вечно. Но это разве жизнь? Он живет в аду, но вечно живет. Не доходит до ангела его жизнь. Радость мою даю вам, это значит, что Святой Дух дарует нам. Через личное познание мы осуществляем нашу божественность. В этом смысл. В этом и радость Евангелия. С одной стороны, мы возвещаем себя, но с другой стороны, мы унижаем себя. Унижающий себя возвещается. Что это значит? Это не значит, что мы всегда в унижении должны находиться. Параллельно, унижая себя, то есть контролируя себя, критикуя себя, параллельно мы должны знать о нашем высочайшем. Мы самые божественные существа, Царство Небесное в нас находится. Как ты можешь унизить себя? Земное сознание, это, разумеется, знаете, это армянское сознание. Параллельно божественное сознание, Христово сознание. Дальше пройдем, дорогие мои. Дело в том, что когда это мы должны, вот как раз здесь мы должны очень хорошо познать реальность. Мы должны осознать, в каком состоянии в нас находится, или образно говоря, или индивидуально говоря, одним словом, в каком состоянии в нас находится орел, в каком состоянии в нас находится лев, и в каком состоянии в нас находится телец. Персонифицируем, в каком состоянии мы общаемся с Петром, с Яковом и с Иоанном апостолом. Эзотерика раскрывает тайну. И оказывается, что рану мы наносим Орлу колоссальной, израненной. Кровь течет от Орла. Раненый Орел. Почему ранен? Это наше познание ранит их. Приносит рану Орлу. И также растерзанный лев, растерзанный бык, то есть и так далее. Это мы сами. И в эзотерике, то есть в ясновидческом состоянии, мы видим реальное развитие нашей душевной жизни, и образно мы воспринимаем в этих трех великих космических образах, мы принимаем реальность. Персонифицирую, разумеется говоря, еще по-другому сказать, каково наше состояние мышления, чувства и воли. Образно. Телец, лев и орел, то есть скорпион. Индивидуально. Петр, Яков, Иоанн. Видите? Это и есть эзотерика. Имагинативный мир, потом инспирационный мир, потом интуитивный мир. Интуитивный мир, это уже мы касаемся реальности. Перефразирую, это наша душевная жизнь. Человек на земле ходит и носит растерзанного льва, растерзанного орла и растерзанного быка. Тельца, то есть, да? Мы не видим реального состояния человека. Потому так равнодушно и холодно проходим мимо них. И мы не сознаем наше душевное положение. Эзотерика раскрывает. Без духовной науки ты все приносишь еще большую рану, и растязание доходит до крайнего искажения нашего человеческого образа. Крайнее искажение дойдет до кульминации, и человек превращается в 6, 6 и 6. Зверь превращается полностью, уже не будет человеческого облика. Те, которые изучают духовную науку, они облагораживают этот образ троих. Льва, тельца и орла. Облагораживают. Они хоть частицу хотя бы видят, что там есть все же орел. Я ничего не знаю об этом. Много-много лет назад во сне увидел очень много орлов. И не понимал, почему эти орлы являются мне. Это соприкосновение с умственными способностями. Льва, растерзанного льва, человек видит, должен увидеть. Это из реальное состояние нашей душевной жизни. Каковы наши чувства? Они очень высоко возвышаются, благороднейшие чувства. Имеем или не имеем? Если имеем благороднейшее чувство, значит, наш лев здоров, не растерзан. Мы его не растерзали нашими мелкими чувствами, эгоистическими, злыми и так далее. И каждый раз мы распинаем этих трех животных, божественных существ. Когда мы не поступаем правильно в разуме, чувстве и воле. И так мы растерзали нашего тельца. Это реальность, дорогие мои, это очень серьезная реальность, это очень трудно переносить. Поэтому дневная жизнь все это скрывает. И когда укрепляем наш разум, укрепляем наши чувства и волю, тогда постепенно раскрываются все эти три величайшие явления. Явления мы видим орла, льва и тельца. А за ними мы уже начинаем воспринимать апостолы. А за ними потом уже чувствуем откровение Святого Духа. Это перспективы нашего познания. Мы возвышаем наше познание. Что мы должны чувствовать? Когда мы что-либо чувствуем, мы должны чувствовать якобы. Не доходит наше восприятие до этого, да? Также не воспринимаем тельца и так далее. Одним словом, ясно, как что мы говорим. Поэтому мы, понимаете, нет, мы раскрываем образы евангельские. Оказывается, там колоссальная мудрость заложена. Как можно это знать? Никак. Эзотерика все раскрывает, все тайны раскрывает. Постепенно мы развиваемся, укрепляемся. Когда мы правильно мыслим, мы хотим правильно мыслить, мыслить в истине, да, мы укрепляем нашего Петра, нашего орла. Проявление разума, космического разума. И ночью мы уже близко подходим к космическим существам мышления. Мы черпаем оттуда сил мышления. И приносим, и любим мудрость, мысли, высокие мысли, увлекаемся этим и так далее. Да? В общем, совершенно ясно там картина. Эзотерическая картина совершенно ясна. Поэтому нас в сцене преображения мы видим три великих апостола. Петр приносит нам разум. Яков приносит чувства. Это мир прекрасного. И Иоанн, ученик, не апостол, приносит нам воздух, мистерию воздуха. Так что все, со всеми мы связаны, дорогие мои, глубоко. Это наша душевная жизнь. Да? Не только мысли, чувства и все вместе. Это наша душа. Вдохновитель души – это уже Иоанн Богослов. В чем это проявляется? То есть должно проявиться. Мы должны возлюбить Иоанна Богослова бесконечно. Тогда мы соприкасаемся с его миссией. И он забирает наши душевные все эти способности и приближает ко Христу. Мы внедряемся в душу Христа через Иоанна Богослова. Но как? Когда мы уже развивали наше мышление до истины, чувство до прекрасного, и волю до добра. Это наш великий путь, дорогие мои. Кто нам это скажет, кроме духовной науки? Кто это может сказать? Тот, кто это все видел. Наш утешитель, величайший, посвященный, говорит, как сказано в Евангелии, наставит нас на всякую истину. Пожалуйста, раскрывается вся мистерия нашего познания, наше чувствование, наше валение. Потому мир прекрасного необходим для нас. Мы развиваем именно эти душевные способности. Три душевных способности – это величайшая наша школа, дорогие мои. Но у нас есть великий символ, и мы должны прочесть правильно. Это сцена преображения. Сравните, кто может что-либо сказать о сцене преображения? Который близко хотя бы подошло бы к тому, что говорит наш утешитель. Никто этого не может раскрыть. Там на сцене преображения ученики упали, потеряли сознание, потом пробудились, потом видят Спасителя, потом Иоанна и так далее. Да, Моисея видят и видят. Это тайна, великая тайна. Кто это может раскрыть, дорогие мои? Только высочайшее познание. Высочайший посвященный может нам открыть эти тайны. И как мы знаем, почему это открывается? Потому что мы шаг за шагом развиваемся, и это становится нашим собственным. В этом вся суть эволюции, дорогие мои. Мы должны стать не только ангелами, но мы должны стать и серафимами. Эту смелость нам никто не скажет, дорогие мои, никто, кроме духовной науки. В этом и суть раскрытия евангельских слов. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. И больше, чем... Понимаете, это удивительные слова. Священник это не может об этом даже говорить, заикнуться. Тогда он должен уйти из кафедры, вообще выйти в жизнь мирской, да? Очень близко подошел к этим тайнам, к эзотерическим тайнам Серафим Саровский. Намного ближе, чем кто-либо другой. Почему? Он и жил, позднее всех жил. Дошел до 19 столетия, до 20 столетия, перешагнул, кажется. Эта эпоха помогает, дорогие мои. То, что мы сейчас говорим, это невозможно было даже заикнуться об этом. То, что мы это говорим, мы находимся в 21 столетии. Мы хотим, не хотим, мы уже развились. Настолько, что мы об этом можем говорить и слышать, это вместить. Вы понимаете, что если это мы сказали бы это в 18 столетии? Да? Сейчас это великая смелость говорить об этом. Идентичность, я и Христос одно, никто нам это не говорил. Кроме утешителя. Мы берем эту смелость от утешителя. А личное переживание этого только через изучение 8.32. Через изучение и надо ждать. Потом придет время, когда через мгновение, через откровение, через огромную колоссальную милость. Посмотрите, дорогие мои, в начале же Евангелия нам говорится, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Мало кто это понимает. И мы должны разъяснить. Это самые значительные слова в Евангелии от Иоанна. Если мы это хорошо знаем, мы на все века уже гарантированы. Пройдем правильно все. Благодать и истина через Иисуса Христа. Теперь смотрите. В Евангелии говорится, познайте истину. Значит, истину мы можем познать. А благодать мы не можем познать. Дорогие мои. Благодать даруется нам. Вот мы никак не заслужим. Это мы должны хорошо осознавать. Когда открываются небесные мира, небесный мир, когда открывается мир Девахана, человек начинает чувствовать, что этого никак невозможно достигнуть и заслужить. Невозможно. Благодать невозможно заслужить. А вот познание истины можно заслужить. Ты можешь познать все. Открывается все. А благодать Спасителя, это только от Спасителя. Благодать, это дар. Что происходит в связи с этим? Когда ты спишь глубоко, ты видишь божественных существ и переносишь их благодать в дневное состояние. Ты забираешь больше, чем ты заслужил. В этом смысл эволюции. Не так происходит, что ты вот заслужил вот эту благодать, вот эту мудрость, и, пожалуйста, забирай, сколько ты заслужил. Нет. Ты видишь божественную благодать, и тебе даруется. В этом звучит евангельское слово. Благодать и истина. Благодать мы видим, и мы не можем это заслужить, но нам даруется это. И мы связываем с истиной, уже сознаем, что благодать связана с истиной. Это правильно, это истинное отношение к божественным мирам. Значит, в божественный мир мы не должны принести эгоизм. А как? Когда мы точно знаем, что благодать мы никак не заслужим. Все, убирается эгоизм. А познание постепенно облагораживается, и наш эгоизм вмещает божественную мудрость и обогащает свой эгоизм. И, разумеется, преобразовывает. Как это выражается в духовной науке, я, кажется, сказал в прошлый раз, сейчас немного коснусь этого. Это огромная тайна человеческой эволюции. Мы должны знать такую огромную тайну. Познавая, мы выходим из физического тела, по сути. Но любя людей, человека и Бога, мы находимся глубоко в физическом теле. Мы не выходим. Наоборот, мы притягиваем к себе все человечество. И мы становимся человечеством. А в познании мы выходим и познаем весь мир. Элементарный, физический, человеческий мир, божественный мир. Выхождение и нахождение самого себя. Закрепляем словами Евангелия. Блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. Посмотрите, у людей это невозможно познать. Потому что противоречит. Во мне надо находиться и не терять себя. И с другой стороны, в Евангелии от Иоанна, от Матфея, 19 глава, кажется, если я не точно помню, там говорится, что возлюби других, как самого себя. Опять к себе. Любовь к себе притягивает все. А мудрость выводит нас из субъективного познания. И потом это все вместе сочетается. Это удивительная мистерия человеческой жизни, дорогие мои. Человек, в конце концов, должен осознать всю свою сложность. Весь мир эгоизма и весь мир божественного. Удивительная задача у человека. И постепенно развивается через познание Святого Духа и освобождается. Только чистое освобождение дарует человеку истинную радость. Иначе мы никак сможем продвигаться вперед. И с одной стороны мы забираем всю мудрость, и с другой стороны мы развиваем внутри нас. Ведь это и логично, дорогие мои. Мы должны любить внутри себя людей, да? Поэтому мы должны притягивать всех людей и возлюбить всех сердцем нашим, да? А для этого что нужно? Для этого нужно освобождение от эгоизма. Вот и познание освобождает нас от эгоизма. Как мало людей, которые об этом вообще или думают, или находятся на этом пути. Очень мало таких людей, дорогие мои. И самое важное то, что когда мы соприкасаемся с истиной, мы всегда соприкасаемся со своим эгоизмом и со своим божественным существом. Задача человека – познать свою божественность. Я уже не говорю познать эгоизм, потому что мы все прекрасно понимаем наш эгоизм. Замечательно. Жили долго, глубоко и много инкарнаций. Благодаря духовной науке развиваем нашу божественную способность познания. Божественную способность. И мы это должны очень-очень хорошо знать конкретно. Мы сперва освобождаемся от всех связей в ряду поколений. Ясновидческая способность дает нам возможность посмотреть, каковы наши родители, потом дед, потом прадед, потом дальше, и эту всю цепочку в эзотерической школе познавали, абсолютно всю эту цепочку познавали, доходили до первого предка. Потом они освобождались от всего этого. Что это значит? Это значит освобождение от физических наследственных способностей. Это эзотерическое познание, дорогие мои. Это оккультная школа высокая. Мы непременно должны это знать. Я часто говорю, если мы это знаем, мы придем через познание, собственное познание к освобождению. Мы должны знать, что в процессе посвящения мы освобождаемся от всех кровно-родственных связей. Но конкретно мы смотрим духовными глазами. Каковы были наши дедушки, прадедушки, дальше, да и так доходим до первого предка. Познание – это великая вещь, дорогие мои. Познание – то, что откинем физическое познание. Нет, это все нужно, потому что мы в этом включены, мы живем в этом. Но с другой стороны, почему? Потому что это уже миссия земной жизни. На земле все мы должны осуществить, мы это говорили. И на земле мы должны принять величайший дар, величайший, даже для серафимов. Любовь к Спасителю. Только земля приносит нам этот дар, дорогие мои. Потому мы так глубоко внедряемся в земную жизнь. Все эти наши предки, они действуют в нас. В ясновидческой способности мы раскрываем всех наших представителей, кровнородственных. Всех, абсолютно. И познавая, мы от них уже душевно освобождаемся. То есть физически освобождаемся. А что потом раскрывается? Потом раскрываются величайшие тайны нашей душевной жизни, дорогие. Раскрываются все наши душевные инкарнации. Чистейшие виды. Это колоссальное сокровенное познание, дорогие мои. На земле мы должны быть способными воспринять чисто душевное происхождение нашей душевной жизни, без примеси физического. Это есть великое познание. Поэтому мы должны любить всех великих гениев. Они освобождают нас. Как дед, прадед и так далее, познавая их, мы освобождаемся от физической наследственности. Так, изучая всех великих людей, можно Джузеппе Верди не знать. Нельзя, дорогие мои. Сейчас перечитать Россини и так далее, всех этих. Нельзя, все это надо знать. А почему? Они освобождают нас. Они утончают нашу душевную восприимчивость. И через утончение мы освобождаемся от них. Потому я совершенно смело говорил, что как бы не были бы великими Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер и так далее, Шуберт и так далее, мы должны освободиться от них. Через непосредственное восприятие их, осознание, переживание, а потом освобождение. Потом освобождение. Это большая, великая задача простирается на несколько инкарнаций, дорогие мои. Одним словом, посмотрите, физическая свобода, оказывается, если мы не сможем осознать всех наших предков, мы не сможем физически освободиться, значит, нам нужно ясновидческое познание. Каким были 10-е поколение, 20-е поколение от нашей инкарнации, все эти наши кровнородственные связи и личности. И в чем вы должны эту тайну знать, дорогие мои, без меня? Оказывается, да, или же если не знаем, тогда заполняем это знание. Оказывается, что 20-е поколение до нашей этой инкарнации, да, мы сами вложили те качества, которые мы потом принимаем по наследству. Это мы сами вкладываем музыкальные способности, способности живописи, способности, любые способности. Это мы сами вносим в поколение, а потом мы забираем как физическое наше наследство. Вот у нас отец, мать были, оказывается, музыкантами или живописцами, оттуда и наш. Не оттуда, не родители дают нам способности, а мы сами вкладываем. Посмотрите, вверх ногами стоит материальное познание, правильно? Они изучают генетику и не знают, что эту генетику мы сами вкладываем. Наше божественное вкладывает в эти генетики все эти способности, которые раз забираем мы от наших родителей. Ну, повторили, если вы знаете, повторили эту большую тайну, но здесь я хочу сказать, самое главное, от физических наследников, от наших предков мы освобождаемся, познавая их, паря над ними через ясновидение. И здесь помогает великий учитель, помогал великий учитель, а сейчас все самостоятельно мы должны пройти. Это очень трудно. В чем заключается задача ясновидения? Не в блаженстве, а в познании всех наших предков, физических. Познавая, мы постепенно освобождаемся. И вот приходит момент. Мы видим первую нашу инкарнацию. А до этого начинается наше космическое познание. Чисто космическое познание. космософия открывается. Мы познаем, что происходит в небесных мирах. И уже начинаем конкретно познавать сами тайны ведения. Древняя Луна. Как мы жили во время Древней Луны на Луне, а как на Солнце жили. Мы один раз сказали. Вся космическая мудрость находится в нас благодаря нашей солнечной инкарнации. На древнем солнце мы забрали всю мудрость всех божественных существ, всех, дорогие мои, без исключения. В этом благодать божественного провидения и правления. На древнем солнце мы забрали всю мудрость. Она находится в нас. Где? В эфирном теле. Погружаясь в эфирное тело, мы познаем солнечную мудрость, первейшую солнечную мудрость. А вся теплота наша, душевная, божественная, на древнем Сатурне мы взяли. Все то, что происходит в космосе, это все находится в нас. Потому мы космические существа, потому мы микрокосмос. И вне нас ничего не находится. Все находится в нас. Только духовная наука имеет смелость сказать это и осуществить. Осуществить через наше познание. Лично, индивидуально. Это великое достоинство человека. Когда Горки сказал, человек, это звучит гордо. А что он знал о человеке? Ничего не знал. Надо знать о человеке, что он есть микрокосмос. Этого Горки не знал. А как он мог знать? Этого не знал ни Есенин, ни Пушкин, ни Соловей, Владимир Соловей. Никто не знал этого. До пришествия утешителя. А вот утешитель все знает. Наставит вас на всякую истину. Дорогие мои, знаете, в чем тайна или секрет, как сказать? Доктор открывает в нас эту способность все знать. Это величайшее блаженство нашей души. Достоинство нашей души. Если что-то не хватает, мы не можем быть достойным существом. Или благородным существом. Что-то не хватает. Нет, все в нас есть. Это колоссальная радость. И причем основа радости. Не про так, не парим в воздухе, чтобы фантазировать. Духовная наука, потому это наука, что совершенно конкретно, точно говорит. Ты божественное существо. Весь небесный мир, все ангелы, все архангелы, все серафимы в тебе находятся, как твое собственное достоинство. В этом есть достоинство богородства человека. А просто сказать, человек это звучит богородно. Как звучит богородно? Если ты не знаешь, что серафим живет в нем, как его собственное существо и качество. Чайковский велик, но душа более велик. Главное, всех мечтать, всех, все это в тебе находится. В этом миссия духовной науки, в этом миссия утешителя. И сам доктор говорит, дорогие мои, то, что я говорю, все находится в человеке. Потому он назвал правильно. Антропос. Человек. София. Это самое главное, что мы должны знать из духовной науки. Величие человека. Тогда у нас раскрывается стремление. А где, как осуществить? И мы натыкаемся на состояние сна. И мы видим, что постепенно мы можем все перенести в дневное сознание. Там мы видим наше убожество и нашу божественность. И сравнивая, мы уже забираем больше, чем можем. В этом и благодать. Мы больше забираем, чем можем. Это есть дар. Это реальная эволюция, дорогие мои. Вокруг нас, дорогие мои, много боли, много несправедливости, много бесчинства. Хватит это. Итак, эту информацию мы знаем. Эту. Кто нам говорит о величии человека? Евангелие не говорит. Евангелие так говорит, что никто не смог прочесть его. Сказали, вы Боги, а кто это акцентирует? Надо точно знать, дорогие мои, до 20-го столетия человека уничижали, уничижали, оскорбляли, до конца оскорбляли. Почему? Говорили, что ты один раз живешь. Это месть зла человеку. Это уничтожение сознания человека. Уничтожение всего благородства. Без идеи реинкарнации все несправедливо. Вокруг все бесчинство, анархия. А где Бог, когда столько зла творится вокруг? Да? Равновесие только находится в идее реинкарнации. Поэтому уничтожили. Именно священника уничтожили до 20-го столетия идею реинкарнации. Сказали, ты один раз живешь. И хлебни это зло. Все. Да-да-да, говорят добро, это добро. Знают, они хорошо знают, что в одной жизни невозможно достичь божественного. Уничтожали максимально человека. Это жестокость церковная, именно церковная жестокость. Жестокость средневековья. И приходит божественная весть. Вы боги. Вы много раз живете. Вы достигнете всех совершенств. Дела, которые я творю, это величие. Они осуществляются только через реинкарнацию. Это вы прекрасно знаете. Ты через развитие становишься на уровне Вагнера. В одной жизни это невозможно. Но во многих жизнях ты можешь пройти еще выше. Ангелы приходят и живут в душе человека. Архангелы приходят. Когда ты развиваешься так, что твой интерес, именно душевный интерес, доходит до интереса эпохи, тогда духи эпохи инспирируют тебя. Посмотрите, какие масштабы познания и высоты. Ты должен интересоваться, что происходит на Земле, в Солнечной системе. Тогда дух Солнца заходит до тебя. А если ты не интересуешься, пока отдыхаешь от солнечных инспираций, мягко говоря, иронизируя. Одним словом, самое главное, мы должны знать, точно знать, кто есть человек. Человек – это Христос. Кто это мог сказать? То доктор. Никто. Никто не смел. Говори, что Бог вне нас. Ночью вдохновляют, и все постепенно мы переносим эти божественные наши способности в дневное сознание. Мы на земле осуществляем совершенство. Это великая миссия именно ночного сознания. Всегда днем, то есть дневное переживание вносит в ночную жизнь, сравниваем с божественными возможностями, одаряют нас, переносит чуть больше. И несколько шагов вперед. И так развивается человек. Из божественного сознания, то есть из состояния сна развивается. Когда мы это подчеркиваем, мы приближаемся к состоянию осознания сна. Это есть имагинация. Инспирации, а потом и до интуиции доходит. Одним словом, наше физическое происхождение. Цепочки наследственности добираемся до первой. Потом переживаем Лемурию. Доходим до божественных высот. И возвращаемся. И так далее, да? Но дальше идет душевные цепочки. Как ты душевно жил самостоятельно от физического происхождения? Какое твое душевное состояние, душевное развитие? Да? Здесь уже, разумеется, мир прекрасного проявляется, что мы взяли. А потом, дорогие мои, когда мы более-менее осознаем нашу душевную жизнь, наше душевное прошлое осознается в инкарнациях. Это все наша задача, дорогие мои. Тогда начинается постепенное восприятие нашего духовного происхождения. Человек осознает, воспринимает. Если сильно воспринимает, переносит в дневную жизнь. Что его духовное происхождение от ангелов, архангелов, архаев углубляет или возвышает, доходит до духов мудрости, духов солнца. И потом доходит до Троицы. Твое духовное происхождение от Отца, Сына и Святого Духа. Вот три величайшие разветвления нашего познания. Физическое прошлое, космическое прошлое, душевное космическое прошлое и потом духовно-вечное. Уже нельзя сказать прошлое. Это и настоящее, это будущее. Осознать свое божественное происхождение. Вот как мы осознаем. Это мать, это отец, это дедушка. Вот так мы должны осознать. Это Святой Дух, это Сын, это Отец. Это Я. Эту смелость дарует нам только Евангелие в связи с духовной наукой. Отдельно духовная наука – это опасно очень. Чревато большими искушениями. Человек не сможет уравновесить. Поэтому, дорогие мои, я очень глубоко подчеркиваю, параллельно, интенсивно соединять Евангелие с духовной наукой. Это есть самое лучшее средство для гармоничного развития. Тут караулит Люцифер, там караулит Ариман. Как только ты это пропускаешь, они входят и уже анархия в душевную жизнь. Что теряет душа? Душа теряет блаженство. Почему? Потому что вкрапливается эгоизм. Дорогие мои, эзотерический закон. Когда мы увеличиваем эгоизм, в духовном мире мы уменьшаем эфирные способности восприятия. Когда мы уменьшаем эгоизм, усиливаем эфирное тело и эфирное восприятие. А эфирное восприятие доходит глубже, чем астральное познание. Поэтому добираемся до физического тела и видим все физические наследственные последствия и все эти линии, которые раскрываются. Потом раскрывается духовное наше происхождение. И все это касается нас, собственно. Отдельно духовное, отдельно душевное не получается. Надо и физическое наследство уважать, отца, мать и так далее. И душевные способности, и потом духовные способности. Душевные способности уважают человека, когда добирается до свободы. И через свободу раскрывается духовное познание, чисто духовное происхождение наше. Что не знает человек? Своего духовного происхождения. С отцом согласен, с предками согласен, свободно согласен. Душевное тоже знает, потому что живет в душе. А не знает происхождение своего духовного происхождения. Кто твой духовный отец? Духовный. Не душевный, не физический. Духовный отец. Именно это скрыли. Уничтожили. Уничтожили человеческое познание. И унизили человека, дорогие мои. Сильно унизили. И спасение идет только от духовной науки. Духовная наука говорит, ты и отец одно. Ты и Христос одно. Ты и Святой Дух одно. Это твоя ступень развития, твое собственное достояние. Очень смело, но это правда. Мы физические существа, душевные существа и духовные существа. Раскрыть все наши душевные, прошлые жизни – это очень трудно. Очень трудно. Бетховен, если будет сознавать свою прошлую жизнь, ему очень трудно будет вынести свою прошлую жизнь. Потому и, знаете, вот как бы в оправдании. Бетховен пишет первую сонату. Ну, можно вообще не просто. Вторую сонату. Третью. Вот восьмую сонату уже. Двенадцатая соната уже замечательная. Семнадцатая соната, восемнадцатая, да, ну, двадцать третья, тридцать вторая и так далее. Откуда эти все второстепенные произведения? Да, так что это все не так. Так же и у Моцарта, очень много у Моцарта, очень много несовершенства. Но там, где он добирается до божественного переживания, там действительно. Поэтому неспроста сравнивают его с Орфеем. Есть такая тенденция, что сравнить его с инкарнацией Орфея. Так что эти уже такие мировоззрения, они уже закончились. Самая главная задача – это сказать, кто есть человек и как возможно осуществить. Непременно, непременно, дорогие мои. Идея реинкарнации – это непременно. Без идеи реинкарнации – это самое глубокое унижение, уничтожение человеческой душевной жизни. Единственное оправдание душевной жизни – дай мне возможность развиться. Сейчас, да, у меня много погрешностей. Дай мне возможность пройти мир. Нет. Церковь говорит, одну жизнь, иди в ад. Вот что они могут сказать. Это ложь. Это неправда. Сознательно, без знания, какое это значение имеет сейчас? А через реинкарнацию ты добираешься до 10.30. Я и отец одно. До 14 главы, 12 строка. Самая важная идея, идея реинкарнации, потому что дает тебе возможность развиваться, дойти до совершенства. Вы это прекрасно понимаете, я об этом часто говорю. Это самая значительная идея, но мы должны знать на сегодняшний день. С одной стороны, мы пересматриваем, дорогие мои. Чуть не забыл. Что такое посвящение? Что мы воспринимаем во время мистерии посвящения, когда нас посвящают? Мы видим всю нашу душевную историю, физическую историю и духовную историю происхождения всех этого. Это в момент посвящения. Но это не значит, что мы только в момент посвящения познаем себя. Нет. Духовная наука говорит, ты каждую ночь находишься в мистерии посвящения. Дорогие мои, вы мне просите, мы хотим быть вечно здоровыми. Изучайте духовную науку. Очень просто. Вы хотите быть вечно радостными. Изучайте Святой Дух. Святой Дух приводит к высшему блаженству, ко Христу. Это высочайшее блаженство. Блаженство Троицы. Мы никогда не сможем заслужить. И также нижестоящим людям мы должны помогать, без того, чтобы они что-то возблагодарили. Нет, они никогда не смогут благодарить нас. То, что я вам даю через духовную науку, это невозможно заслужить. Так же, как, что я могу сказать относительно доктора? Чем я заслужил? Ничем. Сейчас я что-то заслуживаю в эпохе свободы. И доктор помогает раскрыть божественное «Я». Мы должны всегда помнить, доктор помогает, Святой Дух, Утешитель помогает. Это правильная установка, совершенно правильная. В Евангелии как сказано, да, 15 глава, без меня вы ничего не можете. Вы подумали, что без меня это уже Люцифер закладывает свои эти импульсы. Это величайшая школа смирения и обожествления. Без Спасителя мы ничего не можем. И мы должны радоваться этому. Разве нет, дорогие мои? Что мы должны заслужить? Да ничего не можем заслужить. Единственное смирение, благоговение и терпение. Вот это от нас. Когда Господь видит смирение, благоговение, терпение, в один прекрасный день появится, и ты начинаешь видеть, благодаря смирению, унижающий возвеситься. Это правильная психологическая установка, дорогие мои. А Люцифер говорит, зачем тебе Христос, ты сам Бог. А Господь говорит, без меня ни в какую сторону. Потому что эта сторона, это Люцифер Ариман, куда идешь? Мои всегда следуют за мною. И мои всегда будут видеть, созерцать мое величие перед Отцом. Удивительнейшие слова, 18 глава Евангелия от Иоанна. Что получается? Надо любить Господа Бога всем сердцем, всем разумением и всей волей нашей. До этого надо дорасти. остальное все приложится. Так что мы должны знать очень четко. Послушайте, дорогие мои. Во сне все, абсолютно все мы, я имею в виду добрую часть человечества, во сне все являются великими посвященными. Реализация зависит от нас в дневное сознание. Мы мистерию посвящения нашего собственного посвящения должны капля за каплей переносить в дневную жизнь через 8.32. Но мы должны знать, что во сне мы являемся великими посвященными и общаемся с великими посвященными, как с равными. Это другое благородство. Не так, что мы здесь маленькие муравья, копошимся, и потом когда-то станем. Нет, дорогие мои, во сне мы уже божественные существа. Но только не знаем. И как только открывается божественное сознание, ночное сознание, мы согласны с доктором, с Евангелием. Откуда черпаем? От состояния сна. Благодаря тому, что мы днем зарабатываем и вносим в ночную жизнь. То есть мы во сне, это великая тайна и великая радость нашей дороги, во сне мы возвещаемся во сне до нашего божественного Я. Мы там созерцаем, переживаем, чувствуем, идентичность переживаем нашего божественного Я, который Я и Отец одно. Ночью. И все это пропускаем вместе с сознанием. Душа начинает искать. Я и потому говорю это. Когда мы днем это узнали, услышали, душа начинает искать, а где это мое божественное Я? И прослеживает, как Я сознание добирается до божественного Я. Каждую ночь мы находимся в нашем божественном Я, который ничем не уступает от всех остальных божественных Я-существ. И когда мы заканчиваем нашу беседу, мы правильно заканчиваем. Моральное космическое солнце приближается, как наше собственное достояние приближается к нам, чтобы стать нашим собственным Я. В этом мистерия, в этом тайна, в этом божественная эволюция, в этом смысл нашей эволюции. Моральное солнце. Я это говорю, чтобы вы это, в это чувствовали себе. Моральное солнце всей вселенной. Это же настало это время, чтобы мы это сказали бы, и мы посмотрели бы прямо на эту высочайшую идею. Удивительная, удивительная благодать, дорогие мои. Я серьезно говорю, моральное солнце вселенной, настало время, когда мы это уже говорим, это можем созерцать, и потом это постепенно раскрывается. Как проявляется? Знаете, да, простите меня, вот в чем проявляется. Когда мы здесь 5 минут, 10 минут, 2 часа, 7 часов, говорим, моральное солнце вселенной приближается, во сне мы больше собираем божественные богатства, больше собираем дневную жизнь, чем мы могли бы без этого. Вот в этом и стимул, великий стимул. Мы вспоминаем имя Спасителя нашего. Значит, ночью мы можем больше забрать у них богатства. Нам не положено, но мы можем, потому что днем мы посмели любить Спасителя нашего, посмели любить Святого Духа, правду, истину, все благородное. Ночью нам дается, а раз ты днем думал о Спасителе больше, вот и тебе больше. Не заслужил, но дается больше, чем заслужил. А как говорится, дорогие, как мы подходим, мы естественно подходим. Вы не думаете, что я об этом думал перед началом Евангелия? Нет. Мы постепенно подходим к словам Евангелия. Просто надо знать хорошо евангельские слова. А когда мы не вспоминаем нашего Господа, когда мы не читаем духовную литературу, и когда наша, все наши энергии разбрасываются в повседневности, что происходит? Мы ничего не забираем из дневной жизни и нищими подходим к ангельским существам. А как звучит это в Евангелии? Замечательно. Потеряешь и то, что имеешь. Не то, что что-то забираешь, отнимаешь у божественных существ. Нет. Теряешь и то, что имеешь. В Евангелии, оказывается, это говорит, Евангелие говорит о ночном состоянии нашего сна, нашей жизни. Ночью мы забираем много или не забираем, зависит от дневной интенсивности. Это великая эзотерика, великая магия. Это же естественно, дорогие мои, когда ты не думаешь о божественном, о каких-то благородных, ночью что ты приносишь им? Все перекрывается сознание. То, что есть на самом деле, то и становится явью. Отнимется и то, что имеешь.
Да,
так и получается. Доходит до катастрофических состояний. Человек все потеряет, абсолютно все. Почему теряется? Потому что наступает время, эпоха свободы. Сколько вознес, столько и приносишь. Но больше, разумеется. Ничего не вознес, ничего не приносишь. А наоборот, обнищание. Происходит обнищание. Это стимул для нас. Когда мы знаем эзотерику нашей ночной жизни, хочешь, не хочешь, становишься активным. Когда-то проснется желание все прочесть у доктора, значит, Святой Дух соприкоснулся с тобой. Имеешь личное отношение со Святым Духом. Потому что днем возлюбил, оказывается, антропософию. Откуда? Из ночной жизни, дорогие мои. Главная мысль здесь помогает. Главная мысль, что мы божественные существа. Мы это должны внести в ночную жизнь. Но, знаете, как хочу сказать, совершенно сознательно. Вот ты не есть только человек, физическое тело. Ты душевное тело, ты духовное тело. Ты должен осознать серьезность положения. Просто внешне, я говорю, совершенно внешне. Не требуя ничего ясновидящих прорывов. Нет. Ты должен осознать, что ты человек, не просто мясо и кости, дорогие мои. Ты душевная жизнь. Разве не это? Как ты воспринимаешь Чайковского? Как? Скрябина, как ты воспринимаешь? Физическими костями и нервами. Это же сумасшествие, дорогие мои. Как ты возьмешь спас великое творение Рублева? Да? Нам помогают очень не имеющие слуха люди, которые говорят, что ты слушаешь, там ничего нет. Это просто большой шум у Бетховена, больше ничего. Физическое надо преодолеть. В мировоззрении чисто физического происхождения. И кроме того, душевное происхождение. Оставим духовное, душевное. Потому что ты все чувствуешь душевно. Нет этому физического происхождения. Нет ничего. От физического ты ничего не наследуешь. Когда ты воспринимаешь Чайковского, ничего там физического нету. Это наука тебя обманывает. Потому что за наукой стоит Ариман прямо. Наука занимается только ложью. Распространяет ложь. Все это огромная механика звездного мира, там ничего нет. Как ничего-то там живут ангелы, архангелы. Врут. Грубо. Надеются на то, что ты тоже такой тупой, как они. Вот на что надеются они. А когда ты говоришь, что я видел ангела, они говорят, у тебя галлюцинация. А я ему говорю, у тебя тоже галлюцинация. Только ты это не сознаешь. Когда ты видишь только физическое, у тебя галлюцинация, постоянная галлюцинация. Ты видишь только материальное. Это чистейшая галлюцинация, дорогие мои. Ты, дорогая моя, божественное существо, все ангелы живут в тебе. Это сумасшествие, да. От ума надо отойти, конечно. Физический ум надо оставить. А есть душевный ум. Уверяю вас, дорогие мои, когда вы мыслите так, во сне вы больше приближаетесь к существам, которые являются носителями космического разума. Космическое чувство дает нам свет. Космическая воля вдохновляет нас. Что не знает материализм, так это то, что когда вы двигаетесь, да, вот встали, вышли, вошли, идете нам, это все духи воли. Это слепота, космическая слепота, душевная слепота, физическая слепота, абсолютная слепота у материалистов. Люди ходят, потому что космическая воля творит в них, подает силу, потом ты двигаешься. Материализм – это страшная месть божественному существу человека. Ее полностью надо осознать и откинуть раз навсегда. Материализм – это зло. И по-другому скажем, да? Материализм в нас – это страх. Материализм носит страх. Уничтожает все наши душевные, благородные чувства. Все это материя, говорю. Это колоссальное зло, космическое зло. И Ариман одурачивает человека. Мы должны противопоставить. А вот я воспринял красоту Чайковского. Все, Ариман уже отходит. Нечем ему делать. Все, вам царь. Мы воспринял с Крамина 12 этюд. Та-дам, та-дам, та-дарам, та-дам, та-дам. Прекрасное произведение. Прекраснейшее. Все, перечитать все шедевры, да? Когда мы это воспринимаем, мы побеждаем материализм. Музыка полностью, классическая музыка, полностью побеждает материализм. Живопись и поэзия и так далее. Потому материализм старается уничтожить все это. И говорит, это все физические испарения в твоей душе. Ты думаешь, что у тебя есть душа? Это физические испарения. Посмотри, на что идет материалист. На грубейшее оскорбление души. Дорогие мои, я все хочу обрисовать все эти нападки на человеческую душу. И как мы парируем? Парируем не просто отбрасываем, а сознательно противопоставляем мир красоты, мир разума и мир воли. Тогда мы побеждаем, а иначе никак. Материалист должен увидеть всю несостоятельность своего мировоззрения. Тогда побеждает он свой материализм. Свой материализм, да. Помогаем другим, помогаем себе, помогаем другим. Ночью помогаем себе, потом помогаем другим. Уже то, что мы сказали, обрисовали, мы уже можем еще глубже зайти и на более высокую подняться в духовных божественных мирах. Ага, ты интересуешься истиной, вот тебе истина. Незаслуженное, более высокое, более благородное. И мы постепенно обогащаем себя, а потом помогаем другим. Одним словом, дорогие мои, я очень серьезно хочу, чтобы вы обратили внимание и взяли бы в себе для своей душевной жизни медитативную такую картину. Моральное солнце приближается. Но не так, что это моральное солнце, это твоя душа. Твое духовное состояние в совершенстве. Идентичность вы должны пережить постепенно. Со временем и это придет. Но начало, представьте себе, что моральное солнце реально, дорогие мои, совершенно реально приближается к нам. Моральное солнце Вселенной. Это ума непостижимая радость, высшее божество. Моральное солнце всей Вселенной. Моральное солнце всей Вселенной. Обогащает нашу душу. Все, на сегодня хватит.
А можно спросить?
Да, непременно.
Вселение. овец и козлов. Можем ли мы эту сцену, например, и у доктора есть представитель человечества, то есть перекликаются, ну, эти две.
Да, правильно, правильно,
правильно. И, ну, вот эта сцена разделения, она, ну, как бы ее надо смотреть, видеть во времени, то есть это преображение зла в добро. То есть это как бы представляет сцена, ну, как бы человека. То есть человек, в человеке есть эгоизм, ну, который в виде козла, и есть добро в виде овна. И преображение, Христос преображает зло в добро.
Ясно, да, ясно. Это картина доходит до первого воскресения. Овец, овцы и козлы – это первое откровение и первая сцена Великого Суда. Первая сцена. Но когда перейдет человечество на Юпитер, на Венеры, там уже другая картина идет. И очень многие перейдут из состояния козла.
Смотря какого козла.
Да. Нет, козел уже символ. Одним словом, со временем очень многие исправятся и дается колоссальное космическое время. Но, Марина, мы же знаем, что миссия зла, она должна всегда существовать. Оно конечно, но имеет свою бесконечную нагрузку и так далее. Потому что без противостояния мы должны же вспомнить, что существуют люциферические серафимы. Значит, до серафима мы развиваемся так, что нам нужно вот это противостояние. А в Троице то, что происходит, это без противостояния. Там уже великая гармония. И поэтому говорится, что существуют люциферические серафимы. Но не говорят, что люциферический святой. Вот это уже бессмысленно, правильно? Зло, конечно, оно имеет свою миссию. Он по кругу идет, но это все равно конечно. А в человеке находятся все божественные миры. У человека бесконечное развитие.
Сколько на сегодня мы полукозлы?
Наша душа освобождает от козлов. Скромно, скромно. Но не без этого существует люциферий алиман человека. Значит, пока козлиные существа во время имагинации проявляются.
Но мы же не совсем козлы, а козлики.
Дети, дети.
Главное, что в нас присутствует Христос. Это главное.
А вот еще, извиняюсь, а вот имагинация рогов. То есть это вот мне, например, кажется, что это, ну, как бы серп луны. То есть луна – это в нас инстинктивная жизнь. А когда она на голове, то это значит, ну, мы эти уже инстинктивную жизнь, мы ее, ну, просветляем в своем сознании.
Правильно и очень хорошо, потому что луна вместе с сердцем символ души сознательной. Это очень трудная идея. Венера символ души ощущающей. Меркурий душа рассудочная. А луна днем действует как душа сознательная. Так же, как во сне руководство Марса, Юпитера и Сатурна распределяется так. Марс – душа ощущающая, но уже во сне, в глубоком сне. Юпитер – душа рассудочная, а Сатурн – душа сознательная. Притягивает все космическое пространство в душе. Так что это все так сложно распределяется. Я, между прочим, хотел об этом сказать, но не вошло в сознание. В следующий раз мы поговорим о функции Венеры, Меркурия и Луны. Хотя частично мы коснулись этого вопроса. Так что это человек – это сложнейшее существо, сложнейшее. Материализм мы должны полностью победить в себе. Материализм – это источник зла, источник разрушения, источник дисгармонии. Ну, духовная наука побеждает все постепенно. Так что познание – это самое драгоценное, то, что познание добра и познание зла. Тогда душа развивается гармонично и сознает миссию зла, необходимое присутствие зла. Это трудно для переживания душевной жизни, это очень трудно. Но самое главное, то, что мы сегодня подчеркнули, истории нашей физической жизни, душевной жизни, духовной жизни. Физически добираемся до первого предка, в душевной жизни добираемся до душевных источников нашей. И в духовной жизни добираемся до Троицы. Когда я знаю, это колоссальное добро, когда я знаю, что мое «я» происходит от Отца, Сына и Святого Духа, воспринять, осознать это колоссальные космические масштабы. И приходит, что самое главное, достоинство человека. Зло не может тебе дать что-либо ценное. Зло говорит, что ты вообще ничто, ты вообще пыль и так далее. Ничего не может материально дать тебе. Наоборот, забирает все самое хорошее. А эзотерика, божественная то, эзотерика дает тебе абсолютно все. Как материю, так и душу, так и духа. Сравни. То, что материалист говорит, все мы прекрасно понимаем. Что надо знать, какие глубины, механизмы. Ну, изучили механизм и все. То, что наружу. А что то, что тайное, наука не может. Наука не может дифференцировать или осознать, что такое прекрасное. Не знает. Наука не знает, что такое прекрасное. Будет тебе говорить, атом находится H2, и это будет говорить тебе опять о механике, не о прекрасном. Что такое само прекрасное? Это знает только душа. Правильно? Материальный должен осознать несостоятельность своего мировоззрения. Так что, слава Богу, что мы говорим о самом главном. Человек рождается из Троицы. Это познание ясновидческое.